Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана 2 ноября 2013 года. Две части одной группы. Вопрос. Где грань между тем, что я отменяю себя, свое мнение и тем, что я вкладываю себя в группу, тем самым добавляя к ее силе? Ответ. Я могу добавлять в группу не свое мнение, а только то, что надо группе. Я не имею права вносить в группу свое мнение. Я только показываю ей, что для меня самое важное в жизни – это духовное восхождение, когда постижение Творца становится моей наиглавнейшей целью. Это я должен вносить в группу. В этом у меня нет своего личного мнения. Я отменяю себя и принимаю мнение каббалистов. Возможно, вы путаете это с работой по распространению или другими состояниями. Может быть, вы думаете об обмене мнениями по поводу того, как мы строим группу, как мы проводим распространение. Очень часто под группой понимаются две совершенно разные формы. Первая – это духовная форма, когда все мы вместе соединяемся в сердце, в устремлении к раскрытию Творца. И вторая форма – когда мы работаем над распространением, над объединением не внутри себя, не к Творцу, а для того, чтобы выполнить какое-то земное задание. Не надо смешивать одно с другим. Выполнение заданий материального уровня не имеет никакого отношения к духовной работе. Надо разделять эти две части в группе и ни в коем случае не смешивать их, тогда все будет в порядке. Есть люди, которые прекрасно занимаются распространением, умеют говорить в силу своих природных способностей. Есть люди, которые могут больше работать руками. Есть технические работники, бухгалтеры и так далее. Из всех них складывается наше предприятие по распространению. Ни в коем случае не надо связывать это с духовной группой, когда мы собираемся вместе, объединяя наши сердца и устремляя их к Творцу. Ведь люди, которые преуспевают в одной группе, могут совершенно не преуспевать в другой, у них нет к этому способности. Есть такие товарищи, которые со страстью учатся, объединяются, готовы зажечь других, но у них нет особых способностей к работе и даже к обработке материала. Поэтому надо серьезно отделять одно от другого. Попробуйте поразмышлять, как вы делите группу на духовную ее часть и на материальную. Духовное – это только внутреннее объединение. Кто больше занимается этим? Кто больше заботится об этом? Кто больше вдохновляет товарищей? Ведь духовная часть группы – самое главное. А что же относится к материальной части? Вполне возможно, что это различные специалисты, техники и люди прагматические, которые просто работают без взаимосвязи между собой. Из урока на тему группы распространения 20 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Увидеть Творца сквозь картину нашего мира. Вопрос. Что имеют в виду каббалисты, когда говорят, все должно начинаться и заканчиваться с Творца? Ответ. Говорится, что все должно начинаться и заканчиваться Творцом, потому что Творец является причиной всего происходящего во мне. Ведь я включаю в себя все это мироздание. Я его ощущаю, оно отпечатывается во мне. Через все, что я ощущаю, неживую, растительную, животную, природу и людей, Творец разговаривает со мной и помогает мне настроиться на то, чтобы через эти ощущения прийти к Нему, почувствовать Его. Если я так действую, то начинаю понимать язык Творца. Как он разговаривает со мной через все воздействие на меня, через мои внутренние свойства и как я обращаюсь с собой. Именно он изначально вызывает во мне все мои ощущения, осознание. Он дает мне понять, что делает это для того, чтобы я захотел во всем обнаружить его, как первопричину себя, своих ощущений и мыслей, а затем попытаться из того, что я получил от него, в сердце и в разуме, выяснить, как через эту картину я могу найти его. Ощущая всю картину, я воспринимаю ее как его диалог со мной. Как Творец общается со мной? Не скрываясь за этой картиной, я должен развиться, чтобы суметь ощутить его. Ведь когда ты разговариваешь с маленьким ребенком, который еще не умеет говорить, он дрыгает ручками и ножками, смотрит на тебя и не знает, как тебя понять. Но постепенно, вот такими усилиями, он начинает понимать тебя все больше и больше. То же самое происходит и с нами. Мы должны, как маленький ребенок, дрыгать всеми своими свойствами, возможностями и пытаться понять сквозь эту картину, которая в нас постоянно отпечатывается, что он хочет нам этим сказать. Должны проникнуть через нее сквозным зрением и увидеть Творца. Все, что происходит вокруг нас, напоминает мать, которая склоняется над ребенком и разговаривает с ним. А он не знает, как реагировать на это. Именно так мы должны ощущать себя относительно мира. И тогда постепенно войдем в контакт с Творцом. Из урока на тему группы распространения 20 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Научиться слушать учителя. Вопрос. Когда человек может считаться учеником своего учителя? Ответ. Учеником называется тот, кто прилипает к учителю, во внутреннем смысле слова. Старается высосать из него все, что возможно. Как ребенок сосет молоко матери, так и ученик пытается высосать из учителя все, что у него есть, и расти, то есть развивать то, что он получает. Но не в состоянии сразу же получить все знания, постижения, ощущения, но может приобрести инструменты для того, чтобы все это развивать в себе. Ведь ребенок, получая материнское молоко, не переваривает его в себе, а обращает в мясо, мускулы, кости, то есть строит свой организм, развивается сам. То же самое здесь. Мы должны понимать, что от учителя мы воспринимаем то, что желаем воспринять, и только в том виде и в той мере, в которой прилагаем к этому усилия. Мы не слышим то, что говорит учитель, мы слышим только то, что желаем слышать. Работа ученика заключается в том, чтобы аннулировать все психологические преграды и начать слушать учителя. Иными словами, работа ученика – это аннулировать свое эго. Из урока на тему группы распространения. 20 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Трепет, определяющий мощность души. Вопрос. Что значит трепет перед Творцом? Как настроиться на это ощущение? Ответ. Сказано в книге Зор, что трепет перед Творцом состоит из трех частей. Если мы серьезно идем вперед, то начинаем ощущать свой эгоизм, как он ведет нас вперед и толкает к определенным постижениям и достижениям. Он заставляет нас все время переживать, будет ли нам лучше в этой жизни, станем ли мы умнее, сильнее, более знающими, понимающими, продвигающимися, получим ли что-то в этом мире или в мире будущем. Постепенно мы начинаем постигать, что духовный мир не находится за чертой смерти, и смерть нашего тела никоим образом ни на что не влияет. Духовная смерть означает, что мы просто остаемся в своем решимо, а все, что происходит с нами, зависит только от того, насколько мы реализуем наши решимот и создаем из них духовный парцуф, то есть исправленную часть нашей души, пытаясь развить ее до полного уровня, когда душа включает в себя все остальное мироздание, неживую, растительную, животную и человеческую части души. Поэтому трепет говорит о том, что я боюсь. Это естественная защитная функция эгоизма, которая все время дрожит. Смогу я получить или нет? Сейчас или потом? Уверен ли я в том или нет? Не потерял ли я то, что приобрел, заработал ли я сегодня больше, чем вчера и так далее. Состояние трепета – это самое главное в эгоизме. Он постоянно дрожит за то, что у него не будет наполнения. Это его основное свойство. Наша задача – перевести материальный трепет в духовный. Смогу ли я отдавать? Приду ли я к такому состоянию, когда я меньше думаю о себе, а больше о внешнем кли, сосуде? Включаюсь ли я так в себя? Просыпаюсь ли я в свойстве отдачи? Перехожу ли я психологический барьер, когда нахожусь не в себе, а снаружи, там, где на самом деле находится моя душа? Ведь во мне есть только мой эгоизм, а моя душа находится вне меня. Я должен сделать цимцум, сокращение на свой эгоизм, наложить на него запрет и развить свое отношение к другим. Могу ли это сделать? Именно здесь появляется новый трепет. Могу ли я отдавать? Могу ли я быть независимым от своего эгоизма? Могу ли я создать рожь, голову, парцуфа? Допустим, у нас есть желание, над которым мы строим экран, массаж, и над ним работаем со светом. То, что мы создаем сверху, называется рожь, голова, а ниже это гуф, тело. Мы стараемся сократить трепет, тревогу за себя, которую ощущаем в нашем желании. На этой мы и делаем первое сокращение, цимцум алиф. Затем строим экран и работаем выше него. Как известно, угол падения равен углу отражения. Поэтому, насколько правильно мы воспринимаем высший свет, настолько мы и можем работать с ним. Переводя трепет, тревога о себе на трепет, тревога о других, я включаюсь в их желание, что называется «возлюби ближнего». Таким образом, я строю рожь парцуфа. И это является связующим звеном между мной и остальными. В рожь я и определяю свою душу, которая строится над телом, над экраном. В нем я могу включить в себя весь мир и Творца. Так это работает. Поэтому, как мы изучаем в предисловии книги Зор, тревога может быть в себе и вне себя. Тревога о себе обычно выливается в беспокойство. Что мне будет в этом мире и в мире будущем? Эта тревога абсолютно неверная, ведь нет ни этого мира и ни загробного мира. Такого понятия вообще не существует. Существует тот мир, то духовное состояние, в которое я могу перейти хоть сегодня. Оно называется Алам Аба, то есть будущий мир, который приходит, то есть настает. Следующая минута, следующее мое состояние называется будущий мир. Поэтому нам надо подняться до тревоги о других, включая Творца, которая реализуется выше экрана. Она-то и определяет мощность души.
Радиоверсия.
Разделяя чаяния друг друга. Вопрос. По каким критериям, согласно каким ценностям я должен выбирать себе пару? Ответ. Полагаю, здесь важна его или ее готовность быть партнером на пути к цели моей жизни. Если, конечно, имеется такая цель или хотя бы хобби. Допустим, я не могу без футбола или страстно увлечен чем-то другим, а все остальное для меня уже не столь актуально. Так вот, партнер должен понимать меня в этом. Очень важно, чтобы понимали друг друга на базе общего социокультурного фона. Если он не сопровождал нас обоих с детства, то по меньшей мере сейчас оба мы тянемся к одним и тем же ценностям и живем в одном и том же интегральном обществе, которое помогает нам, правильно по-новому форматируя, упорядочивая, связывая нас. И мы согласны с ним, мы готовы составлять часть этой большой общей семьи. Итак, прежде всего мы с партнером должны быть схожи в ключевых моментах. Здесь от нас не требуется принудительного согласия и уступок. Напротив, друг без друга мы все равно придерживались бы сходных принципов. Мы заранее находим общий знаменатель, родственные, созвучные моменты, лежащие в основе наших взглядов на жизнь. Это необходимые условия. Невозможно соединить огонь и воду. Если изначально далеким друг от друга людям и удастся сойтись, все равно один будет постоянно подавлять другого. Ну а в остальном, полагаю, неопределимых проблем не будет, если только нас обоих обучать взаимным уступкам. Надо понимать, что эти уступки обязательны, ведь мы собираемся заключить союз, подписаться под договором о партнерстве. А договор обязывает, и мы должны его соблюдать. Что же обяжет нас к взаимным уступкам? Тут нужно мощное воздействие внешних условий, которые будут поддерживать нас, направлять нашу жизнь. Ведь человек – это маленький эгоистичный зверек, и потому требуется постоянное обучение, которое поможет мне удерживать свой эгоизм в рамках, хоть немного преодолевая его, разделяя чаяния партнера. К этому обязывает меня большое интегральное общество во всех сферах жизни, включая семейную. Вообще социальная и семейная жизнь должны быть сходны, и тогда они станут опорой друг другу. А потом мы должны прослеживать связь между нашей семьей и обществом в целом. Должны чувствовать взаимные обязательства и испытывать обоюдное давление со стороны семьи на общество, а со стороны общества на семью. В таких условиях мы само собой будем проникаться своим долгом, и это обеспечит наш союз, наш договор. Точно так же люди объединяются в группы, чтобы вместе похудеть или отказаться от курения, или бросить пить. Укрепляя друг друга, они прокладывают общий курс к цели – ради которой объединились, а этот курс постоянно генерирует ответную поддержку, позитивные отклики на их усилия. Из 195-й беседы о новой жизни, 9 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Куда мы идем? Мнение. Капица, физик. Если проследить, как растет человечество последний миллион лет, увидим, что оно развивается по гиперболической кривой, пропорционально квадрату населения Земли. Причем после медленного роста в прошлом наступает ускоренный взрывной рост. Так кривая роста уходит в бесконечность, и это как раз тот самый период, в который мы с вами живем. Стало быть, наше время выделено в истории человечества особенным образом, заставляя нас изменить отношение ко времени в истории. Существует история всего человечества как некоего целого. Но когда анализируешь данные о населении мира, получаешь кривую, которая уходит резко в бесконечность. Кроме того, само время истории сжимается. Нижний палеолит длится миллион лет. На всю оставшуюся историю осталось полмиллиона лет. Средние века длились тысячу лет. И на всю оставшуюся историю после падения Константинополя ушло 500 лет. Та же пропорция. 2000 раз происходит быстрее история развития человечества от нижнего палеолита до нашего времени. А сейчас история не может сжиматься больше, потому что она уперлась в продолжительность человеческой жизни. Если бы поддерживался прежний режим роста, нас должно было быть не 6, а 10 миллиардов. И мы должны были удваиваться за 10 лет. А ведь этот закон квадратичного роста был неизменен на протяжении миллионов лет. Но подобная формула неприемлема к отдельно взятой стране, потому что сумма квадратов не равна квадрату суммы. Это указывает на то, что в корне всего лежит принцип коллективного взаимодействия. Мы не можем дальше уплотнять время, оно уже уплотнено до предела, до размеров одной человеческой жизни. Таким образом, сейчас происходит переход человечества в качественно новое состояние. Его характеризует глобальный демографический переход, прекращающийся рост человечества. С ним же связан и процесс глобализации, и распад крупнейших империй за прошедший век, а вслед за ними распадается и общественное сознание. Человечество должно питаться какими-то идеями, но сейчас нет таких идей. Идейная пустота, наполняющая мир, как раз является одной из сложнейших проблем. Можно сделать ваш компьютер в 100 раз мощнее, но программирования для него нет. Считайте, что и мы лишены программного обеспечения человечества. Реплика. С Капицей я был лично знаком. Все сказано верно про нынешнее состояние человечества. Но что делать далее, он не знал. Кстати, после нашей беседы сказал, что ставит учение 10 сферот Бааль-Сулама рядом с курсом физики Ландау и Лившица.
Радиоверсия.
О глобальных проектах. Мнение. Михаил Хазин. В 16 веке в Европе настал малоледниковый период. Продовольствие стало меньше необходимого для выживания населения. Решение требовало денег, а они были только в католических монастырях, которые сотни лет получали десятину и не тратили ее. 1517 год. Мартин Лютер начинает реформацию, выдвигает претензии к католической церкви, забирает деньги у монастырей по северу Европы, где победил протестантизм, потому что там изменения климата сделали жизнь невозможной. Деньги есть, но пищи нет. Тогда в рамках протестантизма был легализован, запрещенный Библией, судный процент. Отмена запрета на судный процент позволила перестроить цеховое производство с его стабильными социальными механизмами на научно-технический прогресс, поглотивший феодальную систему. Так на севере Европы возникла экономическая модель, которая позволила производить все возрастающий объем добавленной стоимости, которую можно было обменивать на юге на еду. В середине 18 века стало ясно, что разрешение судного процента, то есть капиталистический проект, не может обеспечить стабильное развитие общества. Но вернуться к прежнему значило отказываться от научно-технического прогресса. Этим путем пошел исламский глобальный проект и проиграл к 20 веку, не обеспечил построение современного технологического общества. Поэтому выход из кризиса в 18 веке искали именно прогрессистки, обеспечивающие прогресс, к как главное условие существования человечества на Земле. Нашли два варианта. Первый. Устранить социальную нестабильность можно, не уничтожая капиталистическую систему, а уничтожив в обществе остатки библейской системы ценностей. Так возник современный западный глобальный проект, где главное – свобода, право каждого выбирать систему ценностей и политкорректность, толерантность, запрет общества эту систему ценностей анализировать и критиковать. Что получилось, видим. 2. Поскольку прогресс останавливать нельзя, то нельзя отменять судный процент. А чтобы он не разрушал базовую систему ценностей, его оставим, но ликвидируем его главное негативное следствие – частное присвоение ростовщической прибыли. Так возникает красный проект – запрет на частное присвоение доходов от судного процента на частную собственность, на средства производства. Противоречие между красным и западными проектами принципиальное. Один направлен на максимализацию прибыли, другой ее запрещает. Красный проект умер, сегодня умирает западный, поскольку экономическая система больше не может обеспечить постоянный научно-технический прогресс. Нас неминуемо ждет появление новых глобальных проектов. Остановка НТП возбуждает старые религиозные проекты, поскольку сегодня на первое место выходят как раз социальные вопросы. Если мы не готовы отказаться от прогресса, то остается только красный проект. Если готовы отказаться от прогресса, то есть исламский, католический, православный и другие проекты. Активность будут проявлять все. Но главный фактор, который определит путь человечества, нужен ли нам прогресс. Пока ясно только одно. Религиозные проекты дают социальную стабильность, но в рамках глубокого застоя. Красный обеспечивает движение не научно-техническое, а социальное. Но готовы ли мы к нему? Реплика. Несомненно, после выяснений войнами или распространением интегрального образования победит красный проект. Но не диктатурой, а именно образованием и воспитанием масс.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.